Надо сразу заметить, что изначальная гипотеза об определенных очень серьезных особенностях российской гражданской войны, выделяющая ее на фоне всех остальных гражданских войн, английской, французской, американской, римской, дальше многоточие, полностью оправдалась. В этом отношении классические советские учебники, которые говорят, что Октябрьская революция гражданской войной закончилась одна формация, началась следующая формация существования цивилизации, похоже, имеют полное отношение к действительности. Это действительно была формационная война. Важно, однако, увидеть следующее. Как обычно бывает, в России все происходит несколько иначе, чем на Западе. Прежде всего, все сложнее и перепутаннее. В гражданской войне в России смешалось три времени и три абсолютно различных войны. Прежде всего, события 1917-1923 года, похоже, решали фундаментальную проблему, которую в Европе решала 30-летняя война 17-го столетия. Что имеется в виду? Была единая католическая Европа с единой идеологией на всем территории континента. Произошла реформация. Начались обсуждения, начались войны реформации, войны контрреформации, создание иезуитского ордена, создание протестантских государств. В конечном итоге, приблизительно за 100 лет, ситуация усложнилась, и оказалось, что для Европы нет особых оснований для существования. То есть единый католический закон исчез, протестантизм свой закон, единый закон для всех не предложил, и возникло полное непонимание того, каким образом должна будет быть устроена Европа. 30-летняя война, собственно, решила этот вопрос. В итоге вместо мировой католической империи, собственно, испанской империи, возник конгломерат вестфальских государств, возникло представление о nation-state и знаменитая формула «чья власть, того и вера». Тем самым Европа получила возможность для внеконфессионального развития, каковую возможность она блистательно реализовала в последующие два столетия. Россия до Первой мировой войны оставалась сугубо православной страной. Первая мировая была достаточно удачно проведена российским генеральным штабом, высшим генералитетом, и столь же неудачно российской исполнительной властью, кабинетом министров, царем и русской церковью. В итоге к 17-му году, к февральской революции, я бы сказал бы так, в России возникла реформация без реформации. Иными словами, православная картина мира оказалась подорванной и фактически недееспособной для абсолютного большинства населения страны. Абсолютно это процентов 75-80 ее жителей. Но никакой альтернативной реформационной идеи, в общем-то, высказано по сути своей не было. В итоге встал вопрос. Вот эта вот гигантская территория, очень многонациональная, многоукладная экономически, многокультурная, даже, наверное, многоцивилизационная, которая до этого жила в логике империи и православия, ну, та самая православие, самодержавие, народность, это же реально работало. Так вот, нет теперь ни православия, ни самодержавия, а попытки после февральской революции Госдумы создать что-то вроде народности, ну, в общем, получилось примерно то же, что и у современной Госдумы. Мягко выражаясь, это не было особенно уважаемо в массах. А отсюда встал вопрос, вот этот конгломерат, за счет чего он будет жить? Какие будут новые структуры жизнедеятельности? И, собственно говоря, частично гражданская война в России была войной за новые структуры, а против тех структур, которые явно умирали – православие, самодержавие, народность. И в этом плане была такая маленькая, сжатая 30-летняя война. Кстати, и закончилась она точно так же. А там Вестфальским миром и созданием структуры Nation State, а здесь договор о создании Советского Союза и создание, собственно, СССР. Как новой структуры, нового формата, определяющего жизнь на советском пространстве. Но была, конечно, третья категория. Третий тип войны – война из будущего. Она была действительно гражданской. И вот тут очень интересная конструкция. Часто говорят, что воевали, а собственно базовым вопросом игры было, кто собственно воевал в гражданской войне. Белое с красными, ну да, хорошо. А что такое белое, что такое красное? Красное – это революционный, марксистский, большевистский проект. Но тонко заключалось в том, что этот проект в значительной мере имел негативный характер. Не должно быть самодержавия, не должно быть власти капиталистов, не должно быть эксплуатации человека человеком. А вот вопрос, что должно быть, на него практически каждый из революционеров, входящих в верхний управленческий эшелон, отвечал по-своему и весьма различно. В этом плане можно, конечно, сказать, что Красный проект предполагал создание новой Красной империи. Да, такой вариант был, и, по крайней мере, некоторая часть советского руководства, безусловно, Красного руководства, шло по этому пути. С другой стороны, значительную роль в революции сыграла комиссия Вернадского, сыграл КЭПС. А КЭПС – это тоже две составляющие. Одна – индустриализация, а другая – ноосферный подход к человечеству, ноосферное расселение и так далее. И с этим сталкивается еще и русский космизм. А надо заметить, что интерес советской власти к Циолковскому и вообще концепции русского космизма проявляется буквально с 17-го года, уж с 18-го-то точно. И это тоже движение. Антиэнтропийное, низкоэнтропийное общество, ну тогда и слов таких не знали, поскольку до модели Пригожина еще было лет 70. Но обсуждать этот вопрос уже обсуждали и понимали внутренне, о чем идет речь. В этом отношении фактически у красных было два или три, а может быть и четыре проекта. Правда, не все и они были как бы ортогональными. Например, ноосферные космические проекты точно могли быть соединены в единую структуру. С другой стороны, если мы смотрим на белых, то мы проектности у них не видим вообще. Камуч говорил о том, что главное собрать учредительное собрание, а там все станет ясно. Кому ясно, что ясно? Кто-то говорил о Земском соборе, кто-то говорил о единонеделимой России, кто-то о парламентском государстве, кто-то о восстановлении власти царя. При этом возникает полное ощущение, что в общем и целом все это были ответы от безнадежности. Ну, то есть, когда, например, студент или школьник что-нибудь спрашивает, а он не знает, он регулярно что-то подобное предлагает в качестве ответа. Типа, ну вдруг на троечку все-таки сойдет. В этом отношении, да, совершенно четко можно сказать, у красного движения даже много проектов, у белого ни одного. Это отвечает на вопрос, почему белые не создали никакой сколько-нибудь значимой культурной волны в связи с революцией. И это, кстати, интересная ситуация, вообще для многих контрреволюций свойственная.